На кофейной гуще гадать не будем. Обратимся к известным уже принципам энергетических следов и равновесия. Мы живем в начале 2006 года, верно?
Да, подтвердил я.
Исходя из того, какие следы сейчас создает население планеты, я могу предположить, что в течение ближайших 2, максимум 3 лет нас ждет выравнивание в виде глобального финансового кризиса, подобного Великой депрессии, охватившей США в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века. Я непонимающе посмотрел на него, ожидая пояснений. Люди настолько погрязли в желании получить то, что им не нужно, что это создает громадный дисбаланс, продолжал Винс. Идя на поводу социальных стереотипов, которые формируют общество, многие стремятся во что бы то ни стало получить набор предметов, в их понимании олицетворяющих счастье – машины, дома, мебель, одежда, путешествия. По сути, в удовлетворении желания нет ничего плохого. Чем больше ты стремишься получить, тем больше тебе предстоит сделать. Это принцип сохранения энергии. Она же, как известно, не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда, а переходит из одного состояния в другое. Поэтому, когда вещи есть следствие, вложенные в их приобретение энергии, это нормально, то есть заработал деньги, купил товар или услугу. В современной жизни наблюдается желание получить все сразу, заплатив за это потом. Я говорю о повальных потребительских и ипотечных кредитах. Беря что-то взаймы, человек создает неравновесие. Он получил энергию, а взамен не дал ничего или дал недостаточно. Часть, первый взнос. Конечно, потом он все вернет, но таких, как он, миллиарды. Представь масштабы создаваемого дисбаланса. До каких пор Вселенная продержится? Но есть ведь предел. Когда будет достигнута точка критической массы, мировая экономика получит серьезные проблемы. Уверен, что масса аналитиков со всего мира найдут происходящему какие-то более логичные объяснения, но это лишь следствие. Причины только в энергетическом неравновесии. Люди попались в ловушку, которую создали для себя сами. Насаждая чуждые собственному развитию и духовному потенциалу принципы, они все время гонятся за вторичным, материальным. Тот, кто живет посредством, рассчитывая на себя, не столкнется с проблемой, стоящей на пороге мировой экономики. Это касается и государственного уровня. Страны, где кредитная политика более-менее умеренна, не ощутят финансовых проблем, в отличие от тех, которые позволяют своим гражданам жить в дисбалансе. Первой в мире страной, где большинство людей живет в долг, является США. Думаю, с нее все и начнется. Потом кризис охватит Европу, особенно Восточную, и страны бывшего Советского Союза. Экономика в последних слишком слабая, чтобы справиться с подобной дисгармонией, а кредиты раздаются с огромной скоростью, создавая колоссальное неравновесие. Представь себе любое государство в виде корабля, плывущего по волнам. Когда в нем порядок, судно ровно держится на воде и идет своим курсом. Создается дисбаланс, корабль кренится. Неравновесие нарастает, крен все сильнее. Если люди, плывущие на корабле, не знакомы с искусством мореплавания, то они не заметят крен или не придадут ему значения. До тех пор, пока груз, съехавший на один борт и спровоцировавший перекос, не рухнет, наконец, в воду. То же происходит и в мире, живущем по законам Вселенной. До определенного момента пространство могло вынести энергетический дисбаланс, созданный безграмотной финансовой политикой. Но, достигнув критической точки, корабль не в состоянии больше держать груз на одном борту. Он или перевернется, или, в лучшем случае, все лишнее упадет в воду. После этого корабль сильно качнет в противоположную сторону, закон всемирного тяготения. Подобное болтание на внешнем плане выльется в серьезные экономические проблемы государства. Чем надежнее и устойчивее корабль, сильнее экономика,
тем быстрее его перестанет качать.
«В это трудно поверить», — засомневался я. «Ведь именно кредиты сделали Америку сверхдержавой. Неужели они приведут ее к проблемам?»
«Возможно, многие не поймут меня, считая, что в кредитах на развитие дела нет ничего плохого», — начал Дрейк. «Как и ты, большинство людей считает, что именно кредиты помогли американскому бизнесу и бизнесу других стран встать на ноги. Принято думать, если человек начинает дело, он, естественно, нуждается в поддержке, ведь его стремление вызвано желанием развиваться и производить что-то на благо себе и других, так?»
«Да», — уверенно ответил я.
«Дело в том, Ник, что перед тем, как что-то получить, это нужно заслужить. Поэтому не торопись ничего брать, если еще ничего не отдал. Сначала такой подход покажется странным, но постарайся хоть немного раскрепоститься, очистить свое сознание, и ты согласишься с тем, что он максимально гармоничный, а значит, быстрый и надежный. Деньги – та же энергия. Беря кредит, ты желаешь получить энергию, которая поможет достичь критической точки, после которой произойдет движение вперед, дело начнет работать. Однако почему бы сначала не произвести эту энергию самому, не создавая причин в виде кредитов для выравнивания в виде финансовых проблем? Для этого стоит понимать, что любые ресурсы – лишь эквивалент затраченной на них энергии, а она бывает не только в денежном, но и в чистом виде. Ее можно вырабатывать и накапливать до тех пор, пока не сложатся условия, которые приведут к благоприятным изменениям. Вселенная выровняет сформированный след путем создания благоприятных возможностей, везения или неожиданных, приводящих к успеху, ситуаций. Запомни этот принцип: сначала отдавать, потом получать. В противном случае отдавать все равно придется, но только в не всегда удобной тебе форме. Например, в виде болезней, несчастных случаев или финансовых проблем. Все остальное время наших бесед мы потратим на изучение того, как создавать в своей жизни ситуации, отвечающие нашему истинному намерению. Мы уже обсудили два важнейших понятия, лежащих в основе мироздания. Это принцип равновесия и природа энергетических следов. Теперь переходим к тому, как нам открыть свое истинное предназначение и состояться в нем. Для этого определимся с понятием истинного предназначения, чтобы правильно понимать его суть и важность. Приведу пример из собственной жизни. Когда-то я жил в Нью-Йорке, как и ты сейчас, и работал мелким клерком в крупной компании, занимавшейся производством и реализацией продуктов питания. Мне захотелось сменить свою должность на более престижную и высокооплачиваемую. Я спал и видел, как добираюсь до заветного поста главного менеджера, как у меня есть свой кабинет, большая зарплата, хорошая машина и прочие элементы счастливой жизни. Упорно и целенаправленно я шел к своей мечте 1,5 года. В итоге цель была достигнута. Мой доход увеличился в 7 раз. Я стал обладателем кабинета на верхнем этаже здания и дорогой машины. Я был на 7-м небе от счастья. Прошло 5 месяцев, и я купил себе пистолет. Он сделал паузу, ожидая моего вопроса. «Зачем?» – спросил я, не понимая, к чему он ведет.
«Чтобы застрелиться, Ник», – спокойно ответил Дрейк.
«С чего бы это?» – не понял я. «Ведь все шло хорошо». В том-то и дело, что все шло хорошо, но жизнь не доставляла мне никакого удовольствия. Однажды я понял, что она не имеет смысла. Я смотрел на людей вокруг и не понимал, куда и зачем они бегут. Ими как будто движет некая сила, заставляющая делать вещи, имеющие иллюзорную важность. Все мои знакомые были поглощены мыслями о смысле жизни человека, навязанными социумом, и существовали в соответствии с ними,
делая карьеру, заключая браки, рожая детей и совершенно не осознавая, что все это придумано такими же, как они, потерянными людьми. Все это напоминало мне строки из романа Толстого «Война и мир». Помнишь сцену, когда один из героев наблюдает за солдатами, сидящими в окопах в перерывах между сражениями? Они играют в карты, пьют водку, читают, поют. В общем, делают все, что угодно, лишь бы не думать о предстоящей смерти. Персонажу Толстого видится жизнь большинства из нас подобной жизни этих солдат. Почти каждый человек занят только тем, что прячется от мыслей о смерти. Ведь размышление о ней обнажает бессмысленность их бытия. Поэтому люди скрывают такие мысли, придумывая все более изощренные средства, все более красочные декорации и важные поводы. Меня постоянно мучила депрессия, и я не мог найти ей никакого объяснения. «Тебе ведь это знакомо?» – спросил он, улыбаясь. «Да, мне порой бывает тоскливо. Но покупать пистолет я пока не спешу», – ответил я. «Это только пока, Ник. Только пока», – заметил он. «Тесты, что ты сдавал, составлены одним из лучших психологов Европы. Благодаря ним стало ясно, что из всех сотрудников Softronic ты больше всего недоволен своей работой. И сильнее всех стремишься к поиску смысла жизни. Таким, как ты, либо удается раскрыться по-настоящему, и тогда их ждет большой успех, либо им ничего не остается, кроме как свести счеты с жизнью, так и не найдя в ней своего места. Люди вроде тебя не будут довольствоваться чем попало, им подавай то самое, то, ради чего стоит жить». Вероятно, однажды это намерение создала свой энергетический след, который вывел тебя к возможности самореализоваться должным образом. Поэтому сейчас ты здесь. Я сидел пораженный точностью его слов, не зная, что сказать. «Не говори ничего», словно прочитав мои мысли, сказал он. «Просто слушай. Жизнь сделала тебе огромный подарок, и твоя задача грамотно им распорядиться. Так вот, о моем пистолете. В конечном итоге, в одну из февральских ночей, я стоял на Бруклинском мосту, держа его в руке. Я проклинал жизнь за глупость и безысходность и намеревался вышибить себе мозги. Не знаю, что произошло в этот момент, но я быстро закончил жалеть себя. Тут Дрейк рассмеялся, и мне почему-то расхотелось стреляться. Это чувство пришло неожиданно, подобно теплой волне. Я понял вдруг, что такой уход ничего не решит. Мне больше всего на свете захотелось найти свое истинное предназначение. Я почувствовал, что могу это сделать. Выпустив из себя угнетавшую меня прежде тоску, я сумел передать миру свое настоящее намерение. Оно подкрепилось эмоциональным состоянием, придав мне сил и послав мощный энергетический заряд. След был создан, и я получил ответ в виде успокоения и уверенности, что все сложится так, как будет лучше для моей души. Рассмеявшись, я выкинул пистолет в воду и поехал домой, твердо решив не идти на поводу у негативных эмоций. Рассказав эту историю, я хочу объяснить, насколько нелепо действует большинство людей, выбирая свой жизненный путь. Мне понадобилось почти 2 года, чтобы понять, что цель, к которой я шел столько времени, потратив уйму сил, оказалась ложной, не моей. Образно говоря, я уперся не в свой вагон, напрягаясь, пыхтя и кряхтя, стал толкать его, пока не растратил все силы. И мне захотелось застрелиться от безысходности. Дрейк снова засмеялся. Однако мне еще повезло. Я хоть понял, что занят не своим делом, а деньги и вещи не дают в моем случае желаемой гармонии. Многим же так и не удается до конца своих дней встать на истинный путь. Они всю жизнь толкают чужие вагоны. Поэтому прежде всего следует обратить внимание на чувство неудовлетворенности. Именно оно является первым признаком того, что ты занимаешься не своим делом. Все равно, в чем это выражается. Если быть честным с собой, то это чувство невозможно не заметить. Отследив и обдумав ощущения и эмоции, охватившие меня на Бруклинском мосту, я понял, как мне удалось достучаться до небес и забросить туда свои чаяния. Из этого сложилась практика. С ее помощью мой брат и его сын тоже нашли свои вагоны. Теперь они занимаются тем, что им нравится, и богатеют, идя своим путем. Итак, первая практика. Ее принцип, как и всех методов, о которых мы будем говорить дальше, базируется на тех же основных правилах Вселенной – соблюдении равновесия и оставлении энергетического следа. Проделывать упражнения можно 3-4 раза в день в любое удобное время. При этом нужно найти спокойное, тихое место, где тебя не потревожат хотя бы в течение 5 минут. Ты можешь стоять, сидеть или лежать, это не важно. Главное, чтобы было комфортно и никакой шум не мешал плавному течению мыслей. Глаза можно держать открытыми или закрытыми, как пожелаешь. После первого раза уже будет понятно, как тебе удобнее выполнять упражнение. Делай сейчас то, что я буду говорить, чтобы сразу вникать в суть происходящего.